Добрый день, это Будам с выпуском номер 498 подкаста «Америчка». Находится на сайте америчка.us. Давно не записывался, очень много ездил. Вообще у меня сейчас много работы, связанной с переездами. В основном езжу по Америке, летаю по разным городам, по работе вообще, и в частности по тренингам, провожу тренинги. Много городов вижу, но как-то они у меня все на одно лицо стали. То есть не появляется большого желания, скажем, вечерком пройтись по улицам того или иного города. В Америке есть много городов, которые красавцы, которые чем-то выделяются. Ну, конечно же, Нью-Йорк – это для меня это номер один. Там Сан-Франциско хорош, Бостон, Чикаго, Майами. Что-то в этих городах есть. А остальные, особенно если они такого не очень большого размера, ну, там 400-500 тысяч человек, они все похожи, ну, по крайней мере, мне. И желания большого просто ходить по улицам и осматривать достопримечательности нет. Как правило, я, ну, допустим, провожу тренинг, там, заканчивается в 5 часов. После этого я иду, смотрю где-нибудь, гуглю на тему хороших ресторанов, нахожу что-нибудь приличное и иду там ужинаю. И вот так проходит, собственно, весь тренинг. Тренинг заканчивается, спешу домой. В идеале пытаюсь найти самолет, чтобы в этот же вечер сесть и улететь обратно. Ну, если нет, приходится чуть задержаться. И это не к тому я говорю, что в Америке нечего смотреть. Конечно, есть чего, но это должна быть поездка, не связанная с работой и с аккуратно продуманным маршрутом, может быть, по каким-то паркам или еще чему-то. А так езжу много, а удовольствия от того, что называется sightseeing, осматривание достопримечательностей, не очень много. Несколько объявлений, связанных с тренингами, программированиями, подкастами. Следующий наш тренинг по Angular, который проходит 4 выходных и 4... как я неправильно сказал, 4 занятия по воскресеньям и 4 занятия по субботам. Начнется 23 июля. Ссылочку оставлю в подкасте. А, собственно, она есть там наверху всегда. Промокод Будам снизит цену на 15%. Поэтому спешите. Где я побывал в плане записей подкастов? Для тех, кто программист, может, вам будет интересно. Опять же, говорю про Angular, есть такой подкаст, который называется Software Engineering Radio Podcast. Вот там я побывал, там тоже меня спрашивали всяческое про Angular, я там это все рассказывал, там это по-английски. И еще, что было по-английски, недавно один человек, известный, по крайней мере, в джавовском мире, его зовут Егор Бугаенко, человек, у которого очень сильное мнение о том, как правильно и как неправильно. Вот, я, конечно, опасаясь людей, которые точно знают, как правильно или неправильно. Но за что я уважаю Егора, что у него есть мнение, и он не боится его высказать. Ну, вот, в частности, он начал сейчас записывать свой подкаст, который он называл Shift M. Меня пригласил, и он мне задал вопрос. В общем, мы разговаривали на тему менеджмента там. Там тоже по-английски. И еще одну ссылочку я вам оставлю. Это аудио моего выступления, которое у меня было в Киеве. В мае месяце я там был на конференции, но в частности я обычно встречаюсь со студентами, и я побывал в Киевском политехническом институте. Это уже традиция стала. И в этом институте я выступил. Просто была встреча, собственно, это не то, что там слайд-шоу. Это была просто встреча со студентами, где я разговаривал. Я им рассказал просто о своих 25 годах в Америке. Те, кто слушает мой подкаст давно, наверняка уже там кое-что слышали из этих историй, которые я им рассказывал. А может, кому будет интересно. Там было дело по-русски. Вот, раз уже зашла речь о Киеве, в конце мая, уже 6-й год подряд, я езжу в Киев на недельку выступать на конференции, тренинг провожу там, соответственно. Киев мне нравится, повторяю уже в который раз. Город недорогой совершенно, ну, для меня, конечно. Я понимаю, что люди, которые живут там, им многое не по карману, но кто работает программистом, тем, конечно, у тех совсем другой уровень жизни. Я вижу это, и они там, конечно, барствуют, программисты. Хотя, если говорить о Киеве, то в нем уже стало замечаться то, что всегда было типично для капиталистических городов, а именно расслоение общества. Есть места для очень богатых, а есть места для очень бедных. Ну, для очень бедных это, конечно, улица. Ну, я вам провожу там пример, скажем. Вот я там в центре города, на Крещатике, долгое время ремонтировался центральный универмаг. Они там все внутри ломали, многие годы он стоял закрытый. Сейчас мне уже сказали, что его купил один из олигархов украинских, Ахметов. Ну, неважно, он открылся. Открылся он, я гулял по Крещатику и решил зайти. Красавец, магазин внутри, красиво, светло, чисто, всяческие фирменные бутики. Но цены дорогущие. То есть я сравниваю с ценами, которые у нас здесь, у нас это называется молл, да? Молл – это тоже такое заведение, где много магазинов. У нас цены дешевле в целом. И главное, что магазин совершенно пустой. Ну, там единицы гуляют по этому красавцу-магазину. Ну, я не думаю, что те, кто ставят там цены, просто ничего не понимают в ценообразовании. Скорее всего, у них есть аудитория, у них есть какие-то покупатели, иначе как бы они вообще выживали. Ну, понял я, что это дорогущий магазин. Конечно, ничего там не купил. Вышел, перешел через дорогу. Смотрю, сидит бабулька на улице и разложила рядышком там штук 6 книг. Бабулька такая интеллигентного вида, продает книжки, чтобы заработать хоть какие-то копейки в добавку к пенсии. Ну, думаю, посмотрю, что она продает. Подхожу к ней, смотрю, разложены книжечки такие старые. Одна из них, смотрю, типа «Звукопроизводство и видео». Что-то такое было название, брошюра. Я взял ее в руки, листаю. Это брошюра там 75-го или 76-го года. Там еще показаны вот кинескопы ламповые, там что-то про звук записывают. Ну, говорю, бабушка, сколько стоит эта книжка? Хочу у вас купить книжку. Она мне говорит, 80 гривен, сынок. 80 гривен, в общем-то, не такие маленькие деньги, это порядка около 4 долларов. Я говорю, бабушка, за 50 отдадите? Она мне говорит, сынок, да что эти 50 гривен сегодня? Говорит, у меня 1300 гривен пенсия, 1300 гривен, даже не знаю, сколько это долларов, наверное, в районе 50-60 в месяц, понимаете, в месяц у нее. Плюс, говорит, лекарства стоят, в общем, она говорит, бери эту книжку, книжка, говорит, хорошая. Она еще, говорит, написана была при Советском Союзе, тогда еще правду писали, она мне говорит. Ну, конечно, я понял, что это правду писали про кинескопы. И думаю, ладно, купила у нее эту книжку за 80 гривен. Она меня уже и благословила, и дай Бог тебе здоровья, и все. И уже за это можно было купить эту книжку. Я, конечно, ее там оставил где-то через 2 квартала на улице другим любителям звуковоспроизведения и видео. Но хочу вам сказать, ребята, если вы более-менее обеспечены, те же программисты, которые меня слушают в ваших странах, если вы идете и продает бабулька книжки, особенно если это звуковоспроизведение и телевидение, купите у нее эту книжку, пусть бабулька порадуется. Вот, иду дальше. Магазин решил зайти там купить продукты, продуктовый такой супермаркет. Сидит другая бабулька, это уже не интеллигентного вида, это уже такая сельского вида бабулька, но просто она сидит возле универмага, то есть нет, возле супермаркета, и говорит просто всем, кто заходит туда, говорит, купите мне, пожалуйста, упаковку куриных крылышек сырых. Ну вот, я, конечно, купил и упаковку эту, там отдал, и тоже она меня всеми благословениями, и спасибо, и все такое. Вот такие бабульки сидят. Я к чему-то говорю, не к тому, что в Киеве там плохо или как-то хуже, чем в других местах. Нет. В Нью-Йорке тоже. В Нью-Йорке существуют бездомные. Их много. Хотя для них есть места, где они могут находиться, так называемые шелтеры. Многие из них все равно живут на улице. Вообще, по-моему, если я не ошибаюсь, в Нью-Йорке 200 тысяч людей, которые бездомны. 200 тысяч. Если кто из вас коммунистический пропагандист, вы можете использовать эту цифру в своей следующей политинформации. Ну, конечно, их на улицах не видно. Видно изредка. Есть люди, которые не хотят находиться в этих шелтерах. Бездомными становятся очень по разным причинам люди, и не нужно относиться к ним как к отбросам общества, потому что никто не знает, как у каждого из нас судьба повернется. Кто знает, может, в следующий раз мы с вами будем где-то спать на вот этих люках теплых от канализации или еще где-то сидеть. Одним словом, пожалейте этих людей, которые не так успешны в жизни, как вы, и вынуждены просить на улице. Вот. В частности, я в Киеве проводил один тренинг, трехдневный у меня был тренинг, опять все по тому же ангуляру, там были разные люди, и оказалось, что там был один психолог. Там во время одного из перерывов мы с ним разговорились. Он, оказывается, был психологом, закончил высшее учебное заведение, поэтому даже работать начал. И денег зарабатывать этим особенно он не смог, поэтому пошел в программирование. Ну и вот уже работает программистом пару лет, в частности, вот на этот тренинг записался. Но говорили мы с ним, а именно о проблемах психологических людей, в частности, о том, что называется депрессия. И вот он пожаловался на то, что в Украине, в частности, это еще общество не дошло до того, чтобы было естественно говорить о депрессии как о болезни, чтобы это было общепринято, не то, что общепринято, а чтобы люди не боялись этого. Дело в том, что депрессия – это не есть просто плохое настроение, как многие думают. Это бывает серьезная очень болезнь. Депрессия, потом, как это называется, anxiety – это чувство тревоги, панические атаки – это все признаки, по которым нужно обращаться к врачу. Не стесняйтесь этого, найдите врача, который находится где-то там в вашем городе, где вы живете, и попросите профессиональной помощи. Это не, вас никто не будет упекать в сумасшедший дом или что-нибудь такое, но во многих случаях, кстати, работает все, вам могут оказать помощь без всяческих таблеток. Вот этот парень, в частности, с которым я познакомился, психологи, да, они принимают людей, и они пытаются общением, которое обычно не хватает людям с такими заболеваниями, помочь. Часто это работает в комбинации с таблетками. Я никуда вас не толкаю на таблетки, ни в коем случае, но просто хочу сказать, что депрессия – это не есть плохое настроение. Если вы чувствуете, что с вами что-то не так, обращайтесь к врачам, ищите помощи, не стесняйтесь. Поговорите в семье своей, расскажите, по крайней мере, членам семьи. Вот, что еще? Ну, во-первых, я хочу сказать вам, что я наконец стал американцем. После 25 лет проживания в Штатах я понял, что я американец. А как же я это понял? А просто лечу в самолете, смотрю, там на экранчике мне показывает, знаете, как они показывают, сколько осталось лететь, маршрут самолета, и я смотрю, осталось лететь 3 часа и 58 минут, там написано. И я себя словил на мысли, что я вижу цифру 3. 3 часа, и я себе говорю, о, осталось 3 часа лететь. Хотя, казалось бы, какие это 3 часа? 3 часа 58 минут – это 4 часа. И я вспоминаю вот эти вот первые мое непонимание того, как цены здесь писались, когда я приехал только сюда, меня это убивало. Цена $3.99. Ну, чего ты не напишешь 4, думал я. А оказывается, мне объяснили еще тогда, что это психологический такой фактор, что когда человек видит $3.99, он склонен видеть цифру 3, а не 4, хотя реально это $4. Вот, и когда я вот увидел, что лететь осталось 3 часа 58 минут, и я себя словил на том, что я вижу цифру 3, как 3 часа осталось, ну что ж, ребята, я понял, что я стал американцем, с чем вы, конечно, меня можете поздравить. То есть моя ментальность уже поменялась даже и в этом смысле. Далее, Вот у меня есть написана строчечка, которая звучит так: Путин и Трамп. Для тех, кто не знает, и Путин, и Трамп – это руководители двух больших стран, очень больших стран. И Трамп уже президентствует у нас 6 месяцев. Время летит, 6 месяцев уже прошло. И сначала пару слов о Трампе. Он меня расстраивает своим твиттером, скажу честно. Если бы можно было сделать так, чтобы ему запретили твитать, чтобы закрыли его твиттер-аккаунт. Он пишет много глупостей, которые недостойны президента. Он очень сильно реагирует на прессу. Конечно, то, что называется охота за ведьмами, это 100% можно сказать о том, что происходит у нас сейчас в связи с Трампом. То есть за ним пресса просто на него наезжает направо, справа и слева. Ну, как угодно. Я не помню такого президента, над которого так бы наезжали. А он, понимаете, он кормит троллей. То есть они его троллят, а он отвечает, и он злится. А это недостойно президента. Недостойно. Я когда-то говорил об Обаме, который... Я его сравнивал с плохим менеджером, который все время жаловался, что у него ничего не получается, потому что республиканцы в Конгрессе не могут договориться с демократами, и, мол, типа, они мне все вставляют палки в колеса, говорил Обама. Что я вижу теперь, что Трамп тоже пытается найти виноватых. Только Трамп обвиняет во многом прессу, ну и, конечно, демократов тоже, которые типа не дают ему работать. Он думал, что он заскочит в Белый дом с богатейшим опытом сделок в бизнесе, с огромным опытом общения с людьми. Он туда на лихом коне с шашкой наголо заедет и типа гей-славяне, у него все получится. А нет, оказался совсем другой мир и другие правила, с которыми он был незнаком. Конечно, у него есть много советников, и видно, что они его пытаются поправить, пытаются его научить политическим всяческим перипетиям. Вот, но многие вещи у него не получаются пока, потому что ему просто он не знает, как правильно подойти и как правильно сделать так, чтобы его предложение принимали. Он многое уже сделал. И если, конечно, отвлечься от его персональности, то, я думаю, результаты будут неплохие. Как для экономики, для людей в стране, вот, для бизнеса в стране, для налогов. То есть нечто он делает. Оно такое неформальное, может быть, нетрадиционное для политика. Но, думаю, конечно, результат будет неплохой. Но вот этот его разговор, это его речь, это бескультурия, которую я слышу, оно расстраивает. Меня оно расстраивает. Я не жалею, что выиграл он, а не Клинтон, например. Но за державу обидно, конечно, обидно. И почему же я теперь хочу пару слов сказать о Путине? Вы знаете, что я Путина особо не любил никогда и продолжаю осуждать его действия в Украине. Но я посмотрел фильм недавно, и вам советую тоже его посмотреть. Его снял Оливер Стоун. Фильм так и называется «Путин». Это документальный фильм из 4 серий, минут по 50 каждая, где он рассказывает о Путине, общается с Путиным. Путин отвечает на его вопросы. Вопросы были всяческие, каверзные, не каверзные. Вот. И, вы знаете, я посмотрел все 4 серии. И хочу вам сказать, что, опять же, невзирая на мою неприязнь к Путину, хочу сказать, что он сильнейший политик. Я смотрю, как он себя ведет, как он отвечает. Вот. Пусть он говорит одно, а может быть, думает другое. Но в целом, конечно, если смотреть уровень политика и сравнивать Путина и Трампа, конечно, Путин круче, однозначно. Вот так. Так что я вам советую посмотреть этот фильм, смотрите его без ажиотажа. Смотрите и думайте, слушайте, что вам говорят, и что, смотрите по сторонам, что есть на самом деле. Но, тем не менее, оцените Путина как политика. Да, он Путин крут. Что там говорить? Следующее. Дальше хочу вам рассказать пару рецептиков коктейлей. Перейдем к алкогольной части нашего подкаста. Для начала я вам расскажу коктейль, который придумал не я. Более того, эти все идеи витали в воздухе, особенно в Советском Союзе, в России, в Украине, вот такого напиточка. Но формально коктейлем, ну или таким напитком, это стало в Штатах. Это я, по крайней мере, узнал здесь. Может быть, вот где-то в другом месте слышали. Но история такая. Лет 10 назад в Бруклине, здесь в Нью-Йорке, в один бар зашла барышня, где-то с Мидвеста, по-моему, она была, и спросила у бармена, нет ли у тебя выпить рассола огуречного. Ну, он нашел там рассол, дал ей выпить. Она его выпила. А к нему пришла в голову идея. А может быть, это можно сделать из этого напиток. И что он сделал? Он сделал то, что сейчас называется pickleback shot. Shot – это стопарик. Вот, когда вы приходите в бар, вы можете сказать, мне там один shot виски или double виски. Или... Ну, люди, которые пьют стопочками, они это меряют шатами. То есть у меня я там принял 5 шатов, 3 шата и так далее. Шат – это обычно 1 унция, то есть порядка 30 грамм. Вот, ну, короче, что он придумал? Он придумал то, что называется, теперь называется pickleback shot. Значит, в одну рюмку наливает он виски, а в другую рюмку он наливает рассол огуречный. И вы когда пьете, вы пьете сразу раз – виски, хлоп – и сразу же за ним раз рюмку рассола. Вы, конечно, мне скажете, ну ты, Будам, нас удивил, кто же это не знает, что рассольчиком на утро можно опохмеляться хорошо. Да, я это знаю, не так уж я глуп, как вы думаете, но вся же идея в чем? Не на утро и не завтра, а одновременно. Поэтому попробуйте это на себе, ребята. Ну, это те, конечно, кто уже совершеннолетний, кто уже имеет право покупать напитки. Вот, я не знаю, они говорят, что после этого не бывает похмелья на завтра. Я не знаю, потому что на себе я не проверял, ну, то есть я пробовал это пить, но я никогда не пил столько, чтобы можно было определить, будет похмелье завтра или нет. Ну, я так понимаю, среди моих слушателей есть бойцы, которые могут провести эксперимент на себе. И если что, отпишите, было похмелье или нет, после скольких-то шатов pickleback. Pickle, кстати, это что? Это мы же знаем все английский. Pickle – это соленый, что-то какое-то соленое обычно, это овощ какой-нибудь. Pickle. Pickles можно говорить просто, тогда понимают, что это огурцы соленые. А pickled что-то, овощ, тогда понятно, что это будет соленый овощ. Ну вот, это такой коктейлик я вам подкинул. Pickleback shot. Теперь его можно просить в разных барах Нью-Йорка. Многие бармены знают, что это такое. Ну, а теперь я вам расскажу коктейль Будама. Это я придумал сам. А как это все произошло? Значит, как-то ездил я по северу штата Нью-Йорк, там уже недалеко от канадской границы, по сельским дорогам, и вижу, стоит такой сельский магазин. При ферме. У нас тут часто при ферме бывает магазин их же, где они продают свои же продукты, там то, что они собирают. Это могут быть фрукты, овощи, что там бывает у них на полях. Я смотрю, что они рекламируются, что у них там вишня, именно вишня, потому что во многих местах в Штатах черешня продается, а вот вишня, вот та, что мы понимаем, темная кислая вишня, там. Более того, я смотрю, что они продают уже вишневый концентрат в бутылках, то есть из свежей вишни, я не знаю, как они его делают, но остается просто голый концентрат. То есть можно, я взял тогда бутылочку этого концентрата вишневого, конечно, из него легко очень делается сок вишневый, разведи водой немножко концентрата, и все будет нормально. Ну и потом я стал у них заказывать в этой ферме, вот видите, машина за окном какая-то едет, стал у них заказывать. Что я обычно делал? Не столько сок, я обычно добавляю его в мороженое. То есть мороженое себе положил, сверху полил чуть-чуть этим вишневым концентратом, было вкусно. Но вот недавно я решил продолжить свои эксперименты с этим вишневым концентратом и придумал себе такой напиток. И вот сейчас я вам рассказываю. Называется он коктейль Будама. Вы должны взять вишневый концентрат, налить в стакан, ну, может быть, на 1 сантиметр высотой. Туда же можно выжать лимон, сверху немного лимона, и дальше долить, что я делаю, я доливаю, есть такая водка у нас продается, огуречная водка, органическая огуречная водка, она чуть слабее, чем обычная водка. Она, по-моему, 35 градусов. Вот. И доливаешь туда, ну, сколько ты хочешь долить, я уже не знаю, сколько вам подскажет совесть, ну, скажем, 70-80 грамм долить водочки. И получается шикарный напиток. Он не горький, ну, по крайней мере, для меня. Он вкусный. Ну, и, по крайней мере, настроение поднимет вам на некоторое время. Но, опять же, ребята, не увлекайтесь. Знайте меру. Вот. Что у нас сейчас на дворе? На дворе у нас сейчас заканчивается июнь. И вот недавно я ловил такси. Ехать в аэропорт. А живу я в таком месте, где такси поймать очень легко. Обычно мне занимает, ну, одну минуту. Ну, две это уже от силы. Руку поднял, и желтое такси вот тебя останавливается. А тут я стоял, наверное, минут 8 или 10. Ну, нету, просто машин нету. И меня это удивило, потому что это был выходной день, воскресенье. Нет машин. И я, короче, наконец словил. Одна машина остановилась. Он меня взял и мне начал рассказывать. Говорит, ты знаешь, говорит, нет машин в городе сегодня. Море работы у нас, у таксистов. 90% машин не вышли сегодня на смену. Я уж подумал, что может какая демонстрация, а я что пропустил. Нет, оказывается, нет. Просто этот был мусульманский праздник Рамадан, который идет целый месяц. И это был, по-моему, последний день Рамадана, который имеет особое значение. И из этого 90% таксистов не вышли на работу. Как вы сами понимаете, кто у нас работает за рулем? Мусульмане из разных стран мира в основном. То есть этот праздник привел к тому, что я чуть не опоздал на самолет. Теперь, в следующий раз, когда я буду ждать такси, я буду глядеть на календарь, чтобы так не оказалось снова. Что еще вам рассказать? А, одну вещичку я еще вам ссылочку дам. Как-то несколько подкастов назад я вам рассказывал о том, как сейчас классно живется, потому что есть YouTube-видео, которые показывают все, как что отремонтировать и так далее. Я вам рассказал, как когда-то мой ребенок смотрел на видео, когда он захотел поменять себе колесо, пробитое колесо в машине. Вот. А тут я увидел видео, опять же, ссылочкой поделюсь, в котором показана одна мамаша. У них там были проблемы в семье, и что-то муж ее там бил, по-моему. Потом он ушел, в конце концов. Короче, мамаша решила построить дом. У нее четверо детей, по-моему, от 2 лет до 15, что-то в таком диапазоне. Короче, она построила дом по YouTube. Она смотрела видео на YouTube. Дети ей, конечно, помогали. Денег на то, чтобы купить дом, вероятно, не было. А вот так она ходила, покупала стройматериалы и строила дом. И вот в результате они построили красивый дом. Причем она совершенно не специалист, а просто смотрела разные видео на YouTube. Так что, если у кого есть стройматериалы и хорошая коннекция с интернетом, смотрите видео на YouTube и, конечно, стройте дома и помещения. Ну и напоследок отвечу на один вопросик, который мне буквально сегодня задали в комментариях. Вопрос был такой. Почему эмигранты старшего возраста, которые эмигрировали до 2000 года, в большинстве своем не могут писать прагматичные вещи, зато распространяют сказки и вступают по всему интернету в странные дискуссии про то, как им хорошо за рубежом и как было хреново в России. Как думаешь, потому что эмиграция влечет за собой негативный опыт? Вот такой был вопрос. Отвечу на этот вопрос. Во-первых, я сам принадлежу к этой категории эмигрантов старшего возраста, которые эмигрировали до 2000 года. И да, я действительно вижу это среди эмигрантов, которые приехали сюда раньше. Я надеюсь, что я не такой зашоренный человек, судя по моим подкастам, который может все-таки более-менее объективно судить о том, как здесь и как там. Хотя наверняка и у меня тоже проскальзывает то, что вам не хотелось бы слышать. Ну, я понимаю, почему многие люди пишут негативно о той стране, из которой они уехали, будь то Россия, Советский Союз, Украина, Белоруссия, не знаю уже, откуда они уехали. Они, во-первых, уехали с другой стороны. И, как правило, они уехали сюда за лучшей жизнью. Как правило, им что-то не нравилось там. Уехать было сложно. Это не то, что сейчас, как молодежь только и думает, выбирает, в какую страну поехать, а до этого в интернете взяли там все детали, разузнали по этой стране, вплоть до того, куда ребенка в садик отдать, и как найти квартиру, и какие районы брать, какие не брать. У нас такого не было, когда уезжали люди. Уезжали с трудом, с проблемами. Государство строило козни. Вот, и люди каким-то образом не устроились, но они затаили вот эту обиду на ту страну, из которой они уехали. И что интересно, многие из них даже не хотят туда поехать, даже как туристы. Не далее, как 2 недели назад, я встретился с парнем, которого не видел много очень лет. Он тоже из Киева приехал сюда. Я его спрашиваю, ну ты бывал уже в Киеве с тех пор, как уехал? А он тут тоже лет 25. Он говорит, ты что, нет, я никогда не поеду. Причем он так резко это ответил, я не стал его, естественно, убеждать или разубеждать, но я понимаю его. Он не хочет туда ехать, он знает, что там ему было плохо, и туда он не хочет возвращаться. Многие люди, которые уехали оттуда, до сих пор нуждаются в том, чтобы доказать себе, что они сделали правильное решение. Вероятно, у них все-таки есть некие сомнения, когда они слышат что-то хорошее о той стране, откуда они уехали, они не хотят в это верить, потому что это как бы подрывает правильность решения, которое они приняли в свое время по эмиграции. Вот, из-за этого этот негативизм. Я, одним словом, я согласен, я это вижу, я это читаю, я с этим не согласен. Более того, я лично, вот я уже говорил в этом подкасте, я уже 6-й год подряд езжу в Киев. И благодаря этому я все-таки вижу, насколько изменилось общество, насколько меняются люди. Хотя многое остается в обществе таким же, как и было. Ментальность во многих местах такая же. И не то, что я хотел бы там жить, конечно, но, по крайней мере, я могу более или менее трезво оценивать, что это не то, что у нас все хорошо, а у них все плохо. Нет, совершенно нет. Может быть, плохо и здесь, может быть, плохо и там, но, видите, есть такие люди, которые стараются вылить негативизм весь на страну своего бывшего пребывания и проживания. Ну и последнее, что посмотреть еще? А вообще-то нет, еще давайте я вам пару слов скажу вашу копилочку английского языка. He is a killer. Killer – это убийца, да? He is a killer – значит, он убийца. Такая фраза может означать не только, что он убийца, а в обиходе это может значить, что он очень хорош в том, что он делает. Ну вот, например, вы там наняли какого-нибудь там специалиста по сейлзам, по продажам, да? Если про него скажут «he's a killer», это значит, что он отличный специалист, ну, по сейлзам, например. Ну или это может быть кто угодно, в любой профессии. «He's a killer» – это значит, что он типа как танк, я думаю. Или действительно очень хорош в чем-то. Еще одно такое словечко, которое я в свое время не понимал. Но потом, конечно, я уже погуглил, я уже понял, что это значит. Они говорят иногда, можно слышать в речи, whatchamacallit. Вот это часть предложения. Ну, например, he whatchamacallit won the Oscar. То есть, когда человек не помнит имя того, о котором он хочет сказать, он говорит «whatchamacallit». «He whatchamacallit won the Oscar». Он, как его там зовут, выиграл Оскар. «Whatchamacallit» на самом деле это происходит, ну, так, как сказать, это такое странное сокращение слов «what you may call it». «Whatchamacallit». То есть, я понимал, что это значит, но мне непонятен был грамматика, мне не было понятно вот этого слова. Ну, такое вот, как говорится, урбанистический жаргончик. Whatchamacallit. Теперь, что еще, что я вам советую посмотреть? Мне нравится один человек, который берет интервью. И у него есть свой канал на YouTube. Зовут его Юрий Дудь. И у него канал называется «Вдудь». Он берет интервью с многими известными людьми. И интервью у него интересное. Он, правда, использует, как и его гости, нецензурные выражения, потому что если это вас раздражает, не ходите, не смотрите, меня это не раздражает. Вот, и интересное интервью он берет, живые, не такие, знаете, заскорузлые, как другие интервьюеры это делают. А кто же это другие интервьюеры? Ну, вы знаете, что я люблю Познера как интервьюера. Вот, хотя, к сожалению, стал смотреть его намного меньше, потому что гости, которых он приглашает, мне неинтересно. Там читаешь, он какой-то политик или член Думы, или еще кто-нибудь такого рода. Я даже не хочу смотреть, мне это неинтересно. А вот недавно он записал интервью с Юрием Ростом, журналист, фотограф известный. Вот. Я смотрел на них, они примерно одного возраста, Юрию Росту сейчас, наверное, под 80 уже где-то. Умный, мудрый человек. Вот он, они разговаривают, я смотрю на этого Роста, его приятно слушать. У таких людей можно чему-то поучиться. Знаете, как когда-то говорили, что там где-то бывал совет старейшин, и как старейшины решили, так оно и было бы, особенно в восточных культурах. Так вот, вот я смотрел это интервью, смотрел на Юрия Роста, вот он, по моим понятиям, попадает под эту категорию мудрецов, старейшин, умный, опытный человек, который рассказывает о жизни, о разных ситуациях, дает какие-то оценки, и вот я от этого получаю удовольствие. Поэтому, завершая мой подкаст, хочу вам всем искренне пожелать, чтобы у вас в жизни было как можно больше мудрых людей, которых вам было бы приятно слушать, у которых вы могли бы чему-то научиться и что-то почерпнуть. Будьте здоровы, ребята, с вами был Будам с выпуском номер 498 подкаста об Америчке. Будьте счастливы!